Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Господь сказал такую притчу. Один человек сделал большой ужин и звал многих. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым: «Идите, уже все готово». И начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов, иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». И, возвратившись, раб донес о сем господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему: «Поди скорее по улицам и переулкам и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых». И сказал раб: «Господин, исполнено, как приказал ты, еще есть место». Господин сказал рабу: «Пойди по дорогам и изгородям, убеди прийти, чтобы наполнился дом мой». И сказано, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых и мало избранных. Для чего я это прочел? А потому что декана, которые были ответственны за то, чтобы заложить эту бумагу, это зачало сюда заложили. А в храме читалось совсем другое. Почему так? Потому что очень бывает слаб человек умом, и 2-3 операции к ряду сделать, ну, казалось, пустяк, ответственно, очень трудно. Очень трудно. Что тут можно изменить внутри состояния своего ума? Человек сам не может. Можно, конечно, какие-то аутогенные такие тренировки делать, это будет способствовать. Но в целом изменить ничего может только Бог. И вот любое изменение в человеке, которое происходит, возможно только с помощью Божьей. И как это происходит? Вот в этой притче, которую я прочел специально, как раз на это указано. Вот этот механизм. Господь зовет в этой притче под видом этого ужина, подразумевается Царствие Божие. И Господь часто к этому образу прибегает, либо к пиру, либо к свадьбе, чтобы брачный пир, но все равно пир, обозначить таким образом, это как некий такой иероглиф, за которым изображается Царствие Божие. Почему? Да потому что для большинства людей, вот все люди разделяются на 3 части. И вот 6 миллиардов людей, их можно разделить на 3 части. Хотя все люди 3-составны, дух, душа и тело, но по той части, которая превалирует, эта часть у одних больше развита, у других меньше, у третьих совсем едва различима. Люди по классификации древних святых отцов подразделяются на духовных, душевных и плотских. Так как большинство людей это людей плотских, и они руководствуются исключительно только своими такими телесными потребностями, в основном. Всякими такими удовольствиями, которые базируются на жизни плоти. Поэтому Господь, а для такого человека, ну, что такое самое главное? Поесть, выпить, так сказать, ну и немножко этим самым приподняться над действительностью. Люди как бы этого ждут. Всякие проблемы возникают там вот. Если человек, ну, хотя бы душевный, а там на работе собираются – знаете, собирается для чего? Ну, чтобы выпить да закусить. Но ему это, ну, совершенно неинтересно. Он лучше там куда-нибудь пойдет на какой-нибудь концерт, вот, чем сидеть бесконечные, за то выпьем, за это, и такая похвальба. Один другого там начинает превозносить, выпили, чокнулись. Вот. Ну хорошо, еще крепко выпили, тогда хоть голову немножко задурить, немножко отвлечься от нашей пошлой действительности. Вот. А духовному человеку, ему и это неинтересно. Ему что-нибудь духовное почитать, или Богу помолиться, или в храм сходить, ему вообще это не представляет вообще никакого интереса. Но так как большинство-то плотских, Господь-то всех хочет спасти, он поэтому для обозначения этого избирает пир. И вот всех зовет. Да, Господь всех зовет в Царствие Божие, но не все идут. Почему? Да мало ли почему. Вся проблема в том, что неохота. Вот человек может делать только то, что ему охота. А то, что неохота, нужно заставлять. А кто будет заставлять? Потому что человек с детства, он вообще отчаянно сопротивляется. Ну, всякому порядку, всякому правилу, всякому труду. Ведь всегда вот все, у кого были дети, понимают, что ну не бывает там трудолюбивых детей. Это надо десятки лет приучать. Тогда человек войдет во вкус и, может быть, да, трудоголиком станет, потом как полюбит работу, и некоторые доходят до того в этом трудоголизме, что уже больной человек, ему просто нельзя ничего делать, а он все трудится. Я помню, наблюдал такую бабушку, я даже как-то, по-моему, о ней рассказывал. Я говорю: тетя Шур, сколько ты на огород выливаешь ведер воды в день? Она говорит: 40. Представляете, 86 лет человеку идет под гору на реку, ну вода в самом низком месте течет, а потом с двумя ведрами наверх. Это метров так, наверное, около 80 был такой путь. Вот с коромыслом, два ведра. Вот, и... А говорит: а я, говорит, не могу. Я, говорит, привыкла как лошадь работать. Да, и она не может. Для нее непереносимо видеть там засыхающую петрушку. Она лучше вот будет как лошадь работать. А внука попробуй заставить, который ему это сделать и побыстрее, может быть. И вот она выбирает, что мне проще: потратить энергию для того, чтобы заставить внука, или принести самой. Вот в данном случае, пока она еще вот может поднять эти 50 килограмм воды, для нее это пока проще. И она выбирает это. И так каждый человек. Каждый человек выбирает только то, что он хочет, и делает то, что ему проще. То, что ему охота. Я купил земли. Нормально? Я хочу ее посмотреть. Нормально. А ты мне что-то там другое предлагаешь. Какую-то там духовную жизнь, которая вообще непонятно из чего состоит. Марфа стоит и смотрит. Чего она сидит? Скажи, и пусть она мне поможет. Я-то делом занимаюсь, а она там не пойми, чем занимается. То есть она ничего не делает. Почему? Потому что она сидит, слушает. Потому что слушать — это вроде бы как бы и не дело. И так во всем. Заставить никого реально ничего невозможно. Ну, только еще маленькое дитя. И так далее. То есть всегда нужно какое-то тогда насилие. Любое. Там рублем можно. Можно палкой. Можно еще какие-нибудь там угрозами. Вот. И так всегда человек выбирает, что для меня лучше. Вступить в спор, доказывать, что это не надо, или там я это не буду, или же все-таки сделать. И каждый человек, абсолютно каждый, он находит свою такую нишу, находит свою линию поведения. И в семье, и на работе, и с друзьями. Вот хочу с ним дружить, а у него есть какие-то некоторые черты характера. Значит, что мне делать, которые мне не нравятся? Мне нужно либо ему простить эти черты характера и продолжать дружить и ждать, пока он очередную такую мне гадость сделает. Вот. И как-то лавировать. Либо прекратить с ним отношения. И так и во всем. Что для меня важно? Сохранить семью или бросить его? Потому что он мне надоел уже вот со своим претензией. Вот и человек взвешивает. А как же дети? А все-таки плохо бедно, а деньжат он два раза в неделю, то есть в месяц подбрасывает. Вот сейчас его не будет, и что, значит, я этого лишусь, а что я приобрету? И человек взвешивает. Если баланс на этой стороне, ну, остаюсь, буду терпеть. А бывает еще религиозный фактор. А я все-таки венчалась. Ну, это как бы слабый такой аргумент. Ну, вот, но все-таки иногда некоторых и это останавливает. Минимально. Потому что религиозный фактор, он в человеке очень, как бы, не развит. Потому что духовно вот ничего нет, никакой ответственности. Даже бумажку правильно написать человек, за который деньги платят, и то не может. Не может. А то, что раз, и не думает, то в голове там совсем не знамо что. Только не то, что надо. И в этом нет ничего ни страшного, ни удивительного, ни нового. Это все абсолютно обыкновенное дело. Чудо заключается в другом. Что Господь пришел к человеку. Пришел ко всему человечеству. Вот к этому такому рыхлому, заплесневому, испорченному зерну. И явился новым зерном. Привившись к которому, можно очень многое в себе изменить. При условии, если мы захотим этого изменения, и если мы поверим, что это возможно. Вот без веры угодить Богу невозможно. А почему Господь ставит для условий именно веру? Это очень важное качество, которое человек утратил с грехопадения. Ведь в чем, собственно, грех Адама? Не в том, что он плода вкусил от древа познания добра и зла. Это уже как бы был результат. А в том, что он не поверил Богу. Бог сказал, вот ты все можешь вкушать от всего, делать что хочешь, вот тебе жена, все, в общем, нормально. Живи, плодись, наполняй землю, трудись, участвуй в преображении этой земли и так далее, и так далее. Вот. В твоем повиновении. Весь мир животный, птицы, рыбы. Вот все твое. Вся вот эта красота. Это все твое. Вот только не делай этого. И он как раз это и сделал. Это удивительно. Я помню, был такой случай, когда я еще был совсем маленький. Большой двор, закрыт асфальтом, сухо, и вот такая лужа. Вот, и один мальчик, значит, идет и именно в эту лужу ногой. Мать говорит, ну как же это может быть? Ведь все сухо вокруг. Нет, ты находишь эту лужу. И я прошло уже там 40 с лишним лет, и я вот этот случай помню, как она так удивлялась. Я тоже тогда удивлялся. Мальчик был еще младше. Но вот такое свойство человека оказалось. То ли тут любопытство сыграло, вот как это брызги в сторону полетят. Вот, то ли ну просто вот как бы бес наускивает человека. Но вот прям вот прямиком он в эту лужу. Вот как сейчас, помню, лужа была с размером с тарелку. Вот всего. Такая маленькая. И вот он наступает. Так же и здесь. Вот Адам наступил именно в эту лужу. И мы, так сказать, не обижаемся на него. И не ругаем. Это вот мы такие и есть. И вот Господь, хотя мы такие, Он любит нас все равно. И он эту такую альтернативу Адамову поведения Господь предвидел. Предвидел. Вот создание церкви Господь предвидел. Это в плане Божьем было учтено, что история человечества может пойти таким путем. Что раз дана свобода, Адам может поступить и так, и так. Он может ступить ногой вот в эту лужу. Он может ступить ногой. Это совершенно неизбежно. Никуда от этого не денешься. Более того, в этом даже раскрывается потом, в дальнейшем, очень много возможностей и для всякого доброго дела. Потому что если бы Адам не согрешил, Господь бы и не пришел нас искупать. И действительно очень многое человеку дано понять, только упавши в грязь. Потому что часто человек этого не понимает. То, что ну, вот обычно те, кто затевают там развод, их тяготит современная ситуация. А мозги-то куриные. Поэтому нельзя же с куриными мозгами закинуть и посмотреть, а что будет через 10 лет? А через 10 лет твои дети будут наркоманы. Ну-ка, а теперь давай сыграем назад. Ты не хотел это потерпеть, потерпишь вот это. А как же, у других-то не наркоманы? У других нет, а у тебя будет. А почему так несправедливо? А вот так. Ты, где гарантия, что ты сумеешь там воспитать своего сына, как мать Иоанна Златоуста, оставшись в 19 лет вдовой? Где этот потенциал? Где эта духовность? Где эта образованность? Где эти деньги, наконец? Потому что она не бедная была. Это все не так просто. Потому что человек исходит из этой ситуации и думает, я сейчас ее улучшу. Нет. К сожалению, будущее нам не открыто. И поэтому, по милости Божией, необычайной такой милости, существуют заповеди. Чтобы их осознать умом, нужно очень обширный ум. И таких людей немного. И если бы каждый мог это понять, да еще пропустив через свою жизнь, да еще сделать правильный вывод, это, может быть, было и хорошо, но это невозможно. Ну, не может быть в стране там 90% академиков, а 10% там чистильщиков сапог. Так не бывает. Все бывает совсем, к сожалению, наоборот. Поэтому заповеди, они, конечно, вполне нуждаются в рассуждении, в объяснении, в переводе на современный язык, в приложении к современной жизни. Но более всего они нуждаются в послушании. В послушании. Так же, как у Адама. Вот Адам с Евой там начали рассуждать об этом дереве. Вот оно такое приятное на вид, вот оно такое вожделенное. Тут же и сатана науськивает. А, говорит, не бойтесь, не умрете, просто будете как боги, а он этого боится и так далее, и так далее. То есть человек начинает сам обдумывать, как бы ему увильнуть, как бы ему обойти эту заповедь. Пожалуйста, обойдешь. Нет ничего проще. Всегда будет 1000 аргументов для того, чтобы ее нарушить. На здоровье. Ну а потом пей полной бадьей с последствия этого нарушения. Ты сам себе все хорошо объяснил, а теперь пей. Вот, а теперь смотри, если бы ты не пил, как бы тебе было сейчас, лучше или хуже? Поэтому все возвращается к тому же. Просто количество заповедей, оно расширилось. Почему? Для того, чтобы нам было полегче. Потому что в каждом случае сообразить, что значит любовь к Богу, нам трудно. Потому что на самом деле все заключается в одной этой заповеди. Поэтому есть и другие. И для того, чтобы их сохранить, нужно делать определенные усилия. Поэтому нет нужды изобретать оправдание. Типа вот я пойду землю посмотреть, я вот женился, мне нужно, так сказать, свадьбу там играть и прочее, прочее. То есть никакие аргументы здесь не играют никакой роли. Причем вот в той евангельской истории показаны аргументы вообще, ну, убийственные, что ли. Господи, иду за тобой, куда бы ты ни пошел. Но отец умер. Ну дай похоронить и пойду. А Господь говорит, оставь. Покойники на улице не валяются. Ничего, похоронят. Без тебя. А что люди скажут, что ж, отца не пришел хоронить? Когда речь идет о Царстве Божьем. При чем тут отец? Какой отец? Какие покойники? Что ты, голову, что не найдется там этих старух, в крабдышиных платках, которые там будут столы переворачивать, зеркала заматывать какими-то одеялами. Найдутся, не войну, кому салаты резать, и там, чтобы земля ему была прахом говорить, и черную корку хлеба на стакан, так сказать, нахлобучивать. Найдутся без тебя. Причем тут это? Человек умер. О другом должна идти речь. О другом, потому что это... все внешне. Это все не так важно в данный момент, если ты хочешь идти за Господом. Почему так? Да потому что другой возможности может быть и не быть. Поэтому, если человек стремится к духовному, он не откладывает на завтра. Нельзя духовный поступок отложить на завтра. Апостол говорит, если вы духовные, то по духу и поступать должны. По духу. По какому? Мы рассматриваем только один дух. Дух Христов. Кто духа не имеет, говорит апостол, тот и не его. А ученикам говорит, не знаете, какого вы духа? Когда они хотели спалить деревню. Потому что не за этим я совершенно пришел. Спалить – это вообще самое простое. А нужно совсем другое. Бог не хочет никого заставлять. Люди должны сами. И каждый из нас, он должен сам. Не искать добавочных аргументов. Вот бывает так, человек что-нибудь приспичит, он идет к приходскому священнику, батюшка говорит, нет, не надо. Так, не удовлетворяет. Поеду в монастырь. Пришел в монастырь, там к иеромонаху дежурному на исповедь. Тот говорит, нет, не надо. Опять не подошло. Пойду к старцу. Вот к старцу, благо сейчас старцев стало больше даже, чем иеромонахов. Вот, иду к старцу. Ну, потому что рукополагает не только молодежь, в основном старцев уже, так сказать, седых, без год недели, уже старец. Так, старец говорит, надо. О, все, старец сказал, нормально все. Вот. А потом к старцу приходит, а вот у меня там все развалилось, все сгорело. Ну, говорит, это не знаю, это бес во всем виноват. Вот и все. Потому что ответственности никакой нет, ни за что. Каждый человек несет ответственность за себя. Из-за свои поступки. И невозможно тут выдвинуть себе каких-то, какие-то аргументы для того, чтобы в этом самого себя укрепить. В своем собственном беззаконии человек сам должен это выбирать. И не идти вот этим путем, о котором Господь сказал в этой притче. Потому что оправдать свои действия при нашем таком лукавом сознании не составляет никакого труда. Потому что мы с детства в этом поднаторели. В постоянной попытке оправдать собственное беззаконие Да еще что интересно, подтвердив это еще словами Священного Писания или авторитетом старцев, это мы, а как же, говорит, вот тут написано, взял, выдернул. Вот. А если человек более опытный, он тебе две цитаты против скажет. И что, ты одну цитату, а он две. И что, выходил, он победил? Нет, нет. Желание сердца ничем не победишь. Богу нужны мы сами, чтобы наше сердце выбрало Его самого. Тогда наша жизнь будет духовна. Потому что речь идет именно о Его духе. И вот один из путей как раз повествуется в другой притче. И тоже про пир. Как званные выбирали первые места, когда Господь увидел за столом, сказал своим ученикам, когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случилось, кто из званных им почетнее тебя. И звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место, и тогда со стыдом ты должен будешь занять последнее место. Ну, потому что все другие заняты уже. Не шебуршить же всю почтенную публику. Но когда зван будешь, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь выше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою, ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Да, вот мы привыкли к нашей земной жизни, как-то претерпелись, но вот, к сожалению, в Царстве Небесном все наоборот. Вот с точностью наоборот. Поэтому древние иконы, они даже и рисовались в обратной перспективе. То, что дальше, то крупнее, то, что ближе, то меньше. Как бы это, ну, не будем сейчас изъяснять, почему так произошло, но, конечно, это не случайно. Конечно, это не случайно. Вот. И это правильно с духовной точки зрения. А с духовной точки зрения все наоборот. Поэтому, когда Петр говорит Спасителю, да не будет этого с тобой, а Спаситель ему говорит, отойди от меня, сатана. Что такого сказал Петр? Он хотел, чтобы для Господа не было никаких нанесено ни обид, ни притеснений, ни арестов, ни убийств. Вот он от чего хотел сохранить. Но, говорит, ты мыслишь то, что человеческое, а не то, что Божие. А что мы можем еще мыслить, как только не человеческое? Потому что мы все вот в этом живем. И получается так, что мы хотим свою устроить жизнь по-человечески, а получается, что мы идем против Бога. И жизнь наша получается не по-человечески, а еще хуже, чем та, из которой мы выходим, начиная, имея какие-то стартовые позиции. Потому что каждый человек хочет, чтобы его и похвалили, и сам себя представить, чтобы его похвалили, и как-то выпятить себя, и сам подтщеславиться от этого, и так далее, и так далее. Почему? А потому что человек гордый. Гордый. И от этой гордости, когда, как всякая страсть, гордость удовлетворяется, человек получает удовлетворение. Человек всегда хочет есть больше, чем ему надо. Поел – удовлетворение. Выпил – удовлетворение. Сблудил – удовлетворение. Украл – не попался – тоже удовлетворение. И так во всем. Вот вся жизнь человек употребляет, удовлетворяет свои потребности. Человек является потребителем. Даже есть союз потребителей. Поэтому человек и истребляет все живое вокруг. Потому что потребитель, в переводе на русский язык, значит истребитель, уничтожитель. Вот. Человек, он все уничтожает вокруг. Уничтожает, конечно, прежде всего, самого себя. И это такая атмосфера самоуничтожения. Она, собственно, везде. Дети пытаются уничтожить своих родителей. Родители пытаются уничтожить своих детей. Начальники уничтожают своих подчиненных. Подчиненные стараются уничтожить своего начальника. И так все, сплошная борьба. Даже внутри одного народа все разделяются на партии. Каждый борется против другого. Мстят друг другу. Мстят. То есть главное удовлетворить вот свои какие-то желания. А должно быть, Господь говорит, совсем наоборот. Вот потому что мы хотим? Если мы хотим достигнуть Царства Небесного, должна жизнь выстраиваться наоборот. Наоборот. Смиряющий себя, тот будет возвышен. И Господь на примере притчи показывает, как это происходит. Потому что он знает, что да, когда человека унизили, он испытывает очень большую скорбь, ему тяжело и так далее, и так далее. И он это использует в притче. Но на самом деле так-то не должно быть. Так не должно быть. Должно быть совсем наоборот. Одного человека, уже пожилого, он пришел в монастырь. Ему говорят, это самое, ну и правильно говорят, ну кому ты нужен? Кому нужно в монастыре старичье? Что его, чему-то учить, переучивать? Ну это просто смешно. Это что, прийти там на скрипку в консерваторию в 30 лет, я, говорит, хочу учиться на скрипке играть. Знаешь, ты опоздал на 25 лет, мы пятилетнего еще чему-то можно учить на современном уровне, а семилетнего уже никто не возьмет. Это просто слишком плохо. А тут в 30 лет пришел, в монастырь. Ну, пошли на трапезу, и он там стоит, все едят, он стоит. Игумен берет, ему кость кидает. Он стоит на четвереньке, раз ее в рот. Он говорит, да, ну-ка иди сюда. Поговорил с ним, оставил в монастыре. Он говорит, а как ты, почему ты так решил? Ну, говорит, от собакам, говорит, кости кидают. Раз ты мне кинул кость, значит, ты считаешь, что я собака. Но раз я собака, так я должен на четвереньках кость брать в руки. И он его оставил в монастыре. Почему? Потому что он уже понимает такие вещи, которым другому, чтобы понять, нужно лет 20-30. То есть, значит, этот человек уже готовый, он вполне годится для монастырской жизни. Значит, он не архимандритом хочет стать, а он хочет душу спасти. Вот так его очень просто, элементарно проверили на вшивость. И он прекрасно выдержал это испытание. А если человек в годах, да еще с амбициями, да еще там не ступи, как обычно, да я старше тебя, что ты мне говоришь, а что старше, а может ты глупей в 8 раз. Это что, там, твоя седина, она на что-то указывает, кроме твоего возраста по паспорту? И какая вообще твоя ценность, как монаха, как человека, как работника? Это же ничего не значит. Абсолютно. Это как бы, когда человек говорит, я старше тебя, это уже последний аргумент. Значит, у человека вообще никаких нет аргументов. Ни ума, ни опыта, ни духовности, ни физической силы, ни мастерства, ничего. Просто старше. Это твоя что ли заслуга, что ты на 20 лет родился раньше, чем я? Не твоя, ну, отчасти твоих родителей, отчасти Господа Бога. Но то, что ты старше, это ничего не значит, кроме религиозного аспекта. Если я человек религиозный, мне не надо думать. Я читаю, вот, чти отца и мать, все. Старый человек, все, уваженица, садитесь, пожалуйста. Если религиозный, соображать. А если я не религиозный человек, то мне хоть старше, хоть младше, это, так сказать, пусть он сам являет свой авторитет. Но если мы хотим поступать по духу, как духовные люди, мы должны исходить из состояния смирения. Потому что больше смирений, чем вот как Господь явил, не явил никто из людей. будучи Богом, взошел на крест. Так казнили только рабов. А раб – это человек последний. Это последний. Раб – это по социальной лестнице, это ниже, чем бомж какой-нибудь. Гораздо ниже. Раб – это вообще собственность. Вот хочешь – возьми ножик и разрежь его. Вот что хочешь. Хочешь – его продай. Хочешь – задорого продай. Хочешь – по дешевке. Хочешь – его убей. Вот что хочешь с ним, то и делай. Это раб. И вот рабов распинали на крестах. А остальным порядочным людям там яд давали, голову рубили, какие-то более-менее такие почетные. А вот рабов распинали на крестах. И вот Господь, будучи Богом, дал себя умертвить именно таким образом. То есть, сойдя с неба, Он достиг самого низа человеческого социального состояния. То есть вот это умонепостижимое смирение. И чтобы каждому человеку взойти на небеса, тоже возможно только через смирение, через осознание своего падения. И если человек будет смиренно мудрым, то есть каждый раз поступать мудро с точки зрения смирения. Вот два варианта: возвышу себя или смирю себя. Если человек хочет достичь Царства Небесного, он всегда выбирает путь, в котором он может проявить наибольшее смирение. Вот такой момент для меня более смирителен, чем такой. Я выбираю так. А мы как? А мы не из этого исходим. Мы исходим из того, как бы мне поменьше потерпеть, как бы мне побольше получить, как бы мне что-нибудь вкусненькое приобрести, как бы мне на красивенькой жениться и так далее, и так далее. Человек все время выбирает совершенно другое. А для духовной жизни нужно выбирать только то, что говорит Господь. Мы хотим и стать духовными людьми, а в то же время наша жизнь строится из совершенно других представлений об этой жизни. Поэтому мы никогда это не можем достичь. Потому что духовная жизнь, она находится как бы вне представлений житейских. И вот, конечно, с точки зрения житейской, духовная жизнь, она крайне невыгодна. И социально, и карьерно, и материально, и прочее, прочее, прочее. Потому что если ты человек духовный, то на вершину социальной лестницы ты никогда не поднимешься. Это исключено. Это просто невозможно. И те люди, которые стремились к духовному, они это вообще понимали. Они из царских дворцов уходили в пустыню. Вот Арсений Великий был вообще вельможей, там чуть не вторым лицом после императора. И ушел в пустыню, потому что на что направлен человек? На что бы похвалили, отметили, орден Сутулова дали второй степени? Или на то, чтобы достичь Небесного Царства? Совершенно другие ориентиры. А мы хотим и тут, и там. И в результате ничего. В результате ничего. Потому что хотим, я хочу и в церковь ходить. Я хочу и святых Христовых тайн причащаться. Я хочу, чтобы у меня и семья была в порядке. Я хочу и всех своих деток хорошо пристроить. Хочу, чтобы меня и муж любил, уважал. И хочу еще от церкви денежки иметь, чтобы она еще мне за это, за все платила. Я делаю, что хочу, хочу вставать, когда хочу, есть, когда хочу, поститься, как я хочу. Хочу, чтобы мне по первому требованию мне доставали и все мне давали. Вот, еще хочу за это получать, и еще за это, чтобы мне почести ордена, да чтобы еще памятник на могилу, да еще не за мой счет, а за счет какого-то дяди. Вот чтобы мне все так вот устроили, а потом меня вот целиком, со всем моим брахлом, потому что я к нему очень пристрастен, меня бы еще и в Царство Небесное. И перед этим, чтобы меня еще не били. Это пусть бьют Христа, пусть бьют апостолов, пусть бьют мучеников, а меня нет. Меня чтоб уважали, чтоб меня сажали, чтоб за меня тосты произносили, чтоб мне регулярно ордена давали, премии, обязательно премии денежные. И желательно побольше, чем всем. Потому что это страшно пережить, когда кому-то дали, а мне нет. Вот. И при этом, при всем, еще Царство Небесное. Вот как это все можно? Все вместе совместить. Это же, это в помойном ведре так бывает. Все в кучу. Нет, нет. Царство Небесное только, это царство чистоты. Поэтому очень много из помоечной жизни придется оставить. Если опять хотим. Поэтому никого и не подгоняем. Евангелие, оно только рассказывает, оно призывает. Вот хочешь, тогда садись последним. Не хочешь, ну, как хочешь, браток, дело твое. Из церкви тебя никто не выгонит. Пожалуйста, ходи, так сказать, на исповеди, рассказывай, какой ты грешник. Если тебе, ты доволен тем, что в тебе ничего не меняется, ну, значит, так и есть. С чем пришел, с тем и уйдешь. Если хочешь делать... Что тебе нравится, делай. Если хочешь обойти то, что Бог велит, обойди. Если тебя совесть мучает, оправдайся. Скажи, что лицо ему побил, потому что он меня сам обидел. Развелся, потому что она мне надоела. Сижу, на работу не хочу устроиться. Ну, потому что вообще холодно, потом по весне. А сейчас зачем работать, когда мамаша кормит? Это вообще глупо. И так далее. Итак, всему есть оправдание. Опоздал, потому что пробка. Правил не почитал, потому что голова болит. Поститься не хочу, потому что язва. А что, действительно язва? А вот справка, а вот рентген. И так далее, и так далее. То есть это... И все будет законно. Все законно. Более того, не надо оправдывать. Никто ж никого ни в чем не обвиняет. Если тебя совесть обличает, так это ж твоя совесть-то. Это ж не значит, что один человек указывает на другого. У тебя язва, а ты все равно постись, пока у тебя прободения не будет. Да нет такого безумия. Какие вопросы-то? Да ешь, что хочешь. Кто тебя трогает? Какая у церкви власть, чтобы человека там заставить что-то делать? Не молишься, не молись. Не ходишь, не ходи. Хочешь причащаться, причащайся. Не хочешь, не причащайся. Каждый делает то, что он хочет. В тех рамках, которые он может. Только весь вопрос, во имя чего и куда я иду, и какие главные мои стремления. Поэтому, конечно, церковь призывает к тому же, к чему и Господь призывал. Возьми крест свой. И следуй за мной. А вот креста-то и неохота. Вот в этом-то большая наша трудность. Мы не хотим страдать. Мы не хотим. Нам все невыносимо. Нам все больно. Все сверх силы. Потому что мы очень нежные. А почему мы такие нежные стали? Потому что у нас бесконечно всеобъемлющая любовь к себе. Все возможности сердечной любви, к сожалению, направлены только на себя. Или на что-нибудь свое. Своя мамочка, своя деточка, своя там еще чего-нибудь, только вот на что-то свое. Вот, а надо, конечно, еще на Бога. Поэтому, если мы хоть Бога бы чуть-чуть бы возлюбили бы, мы попытались бы какие-то из заповедей его исполнить. В чем нам, Господи, и помоги.